Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Совет Европы рассматривает вариант отмены антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. Об этом в интервью Financial Times рассказал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. По его словам, угроза выхода России из Совета Европы поставит под удар ситуацию защиты прав человека в стране. 140 миллионов граждан России лишатся доступа к суду в Страсбурге. Кроме того, это станет шагом назад для Европы, поскольку Европа лишится России, заявил он. Однако Украина и ее сторонники предупредили, что возврат России в Совет Европы без уступок позволит Москве в дальнейшем шантажировать организацию, а также, по словам одного из представителей Киева, вызовет цепную реакцию, которая может привести к отмене санкций со стороны Евросоюза. Это станет первой дырой в стене, пишет издание Financial Times. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Ее лишили права голоса и исключили из всех руководящих органов в апреле 2014 года после присоединения Крыма к России. 3 июля глава Международного комитета Госдумы в беседе с изданием «Лента.ру» заявил, что Москва возобновит выплату взносов в Совет Европы в случае, если из регламента ПАСЕ уберут норму, позволяющую лишать национальной делегации полномочий. Это то, что говорят в Совете Европы. Там задумались об отмене санкций в отношении Российской Федерации, поскольку, по мнению Совета Европы, таким образом Европейский Союз, Совет Европы рискует лишиться вообще Российской Федерации, она отдалится, и это не совсем в интересах европейцев. Ну и сейчас Павел Галкин пишет, что в ЦДМ эвакуация, это уже те новости, которые сообщают наши слушатели, пока есть возможность запустить голосование специальное для нашей аудитории. Вы ждете отмены санкций или нет? Вообще этот вопрос для вас актуален? Вы ожидаете, что это должно рано или поздно произойти, желательно в ближайшей перспективе? Если да, ждете 134-21-35. Если уже перестали об этом задумываться, 134-21-36. Вы ждете отмены санкций 134-21-35. Для вас этот вопрос не актуален. 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Еще раз напомню, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявляет о том, что в Европе сейчас рассматривают, по крайней мере, в Совете Европы рассматривают возможность отмены антироссийских санкций для того, чтобы не потерять Россию совсем. Вы ждете отмены санкций 134-21-35. Для вас этот вопрос не актуален. 134-21-36. Наше голосование продолжается и принимаются аргументы нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Напомню вкратце совсем, что вопрос о том, когда санкции в отношении Российской Федерации могут быть отменены, поднимается периодически. Правда, в Российской Федерации власти неоднократно заявляли, что уже перестали этого ждать. Я напомню, что об этом говорил Дмитрий Медведев, который заявлял о том, что санкции, скорее всего, надолго. Но и эту мысль повторяли неоднократно, в том числе и представители различных министерств и ведомств. То есть в России готовились и готовятся к тому, что эти санкции надолго. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, ну, я думаю, что санкции вряд ли отменят, потому что если бы они их готовы были отменить, они бы, прежде всего, их, скорее всего, даже и не вводили. Потому что они не добились ничего, с их точки зрения, что, чего они хотели добиться этими санкциями.
Но, и, судя по словам Ягланда, они рискуют еще и потерять.
Да, да, они теряют, и ну тут я не думаю, что если они начнут терять, то они все равно санкции, потому что это будет попятное, на попятное они не пойдут.
П- Спасибо. Обычно вот эту историю с тем, чтобы никогда не идти на попятную, относят к Российской Федерации, из серии «стоять, не шататься». Это принципиальная позиция российских властей. Европейским чиновникам вот такую позицию особенно никогда не приписывают, но ситуация действительно получается неловкая. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей меня зовут. Вы знаете, нам не нужно заниматься, я хотел бы обратиться ко всем гражданам, не нужно заниматься лизоблюдством перед этим Западом, понимаете, в чем дело? Это не наша война, это они начинают, и нам нужно адекватно отвечать и на поклон не идти ни в коем случае.
Они требуют, чтобы Российская Федерация соблюдала общепринятые нормы международного права и так далее. Дальше список можно продолжать, пускай что они требуют.
Вы понимаете, в чем дело? Они видят соринку в чужом глазу, а в своем бревна не видят. Понимаете, в чем дело? Это же явно видно.
Ну, кроме всего прочего, Совет Европы, я не знаю, что там еще, Совет, вернее, Суд по правам человека, в который обращаются граждане Российской Федерации. Это такой сдерживающий фактор для горячих голов внутри Российской Федерации, нет?
Вы понимаете, в чем дело? Мне-то эти санкции по барабану, так скажем, извините за жаргон. Но вот наши чиновники и же с ними, у них, естественно, там дома, семьи, имущество. Вот, вот в чем вся эта петрушка-то получается, понимаете, в чем дело? Они как бы зависимы от Запада, и им невыгодно ссориться с ним. Вот, ну, это, собственно, их проблема.
Спасибо, принимается. Ну, еще один звонок успеем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот санкции действительно имеют двойное значение. Вот с одной стороны, они для нас были, конечно, положительные, потому что без санкций мы бы никогда не задумались о собственном производстве и о сельском хозяйстве, и о прочем, но и финансовой сфере, о своей, а так бы и занимались выводом капитала без конца за границу. Но с другой стороны, безусловно, торговать с Европой нам нужно, и развиваться нужно, и технологиями обмениваться. И в этом деле санкции, конечно, это зло для нас, ну, как бы плохо. Но вопрос в том, что если вдруг санкции отменят, вернемся ли мы опять на те же позиции, с которых стартовали, как бы вот это импортозамещение и прочее, это может быть плохо.
Спасибо, принимается.
Поэтому неизвестно, что лучше, да.
Павел Трейдер пишет, я начал заниматься пищевым производством, поэтому категорически против отмены санкций. Надо дать сельскому хозяйству хотя бы 3 года держать рынки закрытыми, пишет Павел Трейдер. Джеди Майкл, я всегда работал в европейских представительствах компаний, и мне с санкциями плохо, пишет Джеди Майкл. Что же Европа от Штатов ничего не требует, интересуется 879-й. Наши состоятельные чиновники всю жизнь мечтают о слиянии с западной элитой, а население пугают то санкциями, то отменой, пишет 29-й. На сегодняшний день, судя по результатам нашего голосования, слушатели больше боятся отмены санкций, по крайней мере, почти 70%, 69% наших слушателей говорят, что они не ждут отмены санкций в ближайшее время, этот вопрос для них не актуален. И только 31% наших слушателей надеется, ждет, что санкции в ближайшее время, возможно, отменят. Еще раз напомню, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в интервью изданию Financial Times, что Совет Европы сейчас такую возможность рассматривает, отмены санкций, для того, чтобы не потерять Россию окончательно.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о том, что происходит непосредственно в России, конкретно в Москве. За последние несколько лет передвигаться на автомобиле по улицам в центре Москвы стало существенно сложнее. Это все следует из исследования Яндекса. Ситуацию с пробками на улицах внутри Садового кольца эксперты оценивают как худшую за последние 5 лет, при том, что в Москве в целом пробок сейчас несколько меньше, чем было, например, в 2013 году. В центральных зонах картина совершенно другая. Внутри Садового кольца пробок стало заметно больше. За год скорость движения упала здесь на 16% утром и на 8% вечером, а за 3 года, это с 2014 года, на 24% и 7% соответственно, говорится в отчете Яндекса. Эксперты компании отмечают, что выросла и загруженность улиц между Садовым и Третьим транспортным кольцом. В 2017 году пробки здесь в любое время суток возникают чаще, чем в прошлом году, а утром и в первой половине дня чаще, чем в 2013-м. Сейчас с нами на связь выходит Нарайр Блудян, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации. Нарайр Аганесович, здравствуйте.
Добрый день.
Исследование Яндекса свидетельствует о том, что, видимо, московские власти, задумывая что-то хорошо, сделали только плохо. Или вы не солидарны с результатом исследования Яндекса?
Могу сказать, что, конечно, для меня это немножко неожиданные результаты. Мы буквально 4 месяца назад проводили встречу с международными экспертами. И есть такая компания известная, мировая, TomTom, которая доложила о том, что Москва, значит, с первого места по пробкам в мире, которое у нас было еще 5 лет назад, теперь уже находится на 10 месте. То есть в этом плане Москва, наоборот, продвинулась вперед. Поэтому, что касается исследований Яндекс, конечно, первое, надо знать саму методику этих исследований. И вот насколько я в курсе, они сравнивали с 2013 годом. Поэтому насколько чисто проведен этот эксперимент, насколько чисто чисты эти исследования.
Хорошо, давайте попытаемся тогда объяснить. То есть как тогда можно объяснить такие результаты исследований, если Яндекс, по сути, использует ту информацию, которую передает любой пользователь, который едет на автомобиле, пользуется мобильным телефоном в этот момент в качестве навигатора или еще чего-то. Тогда что это может быть? Ремонтные работы?
Это может быть... Первое, вот вы затронули самый основной вопрос. Первое, это некорректность сравнения различных периодов измерений. То есть, если в 2013 году, а не сравнивая с 2013 годом, в Москве не было программы «Моя улица», а мы с вами знаем и все видят, что на протяжении, значит, уже 2 лет проводится эта программа, и действительно 3-4, почти 5 месяцев центр Москвы находился в реализации вот этой серьезной программы. И, конечно, были серьезные пробки. Поэтому вот так огульно взять и сравнить, скажем, несравнимые вещи, это недостаточно корректно. Я это готов утверждать как не только как директор, но и как исследователь и человек, который занимается наукой и образованием в Московском автодорожном университете.
А вы какие-то свои исследования проводите, замеры делаете, и от чего отталкиваетесь, когда говорите, что на самом деле должно стать лучше?
Значит, мы лично, ассоциация, такие исследования не проводила. Я еще раз повторюсь, значит, я могу сослаться только на исследования международных экспертов, которые докладывались летом в Москве. То есть Москва по пробкам сегодня занимает 10 место в мире против первого места, то есть наихудшего места в мировых мегаполисов, которое еще было 5 лет назад.
Как полагаете, когда результаты подобных исследований, по вашему мнению, могут стать корректными? Когда нужно замерять?
Вы знаете, в первую очередь, те, кто замеряют, пусть опубликовывают методику измерений. Это, скажу, это как бы, ну, условие номер один при любых исследованиях. А просто так опубликовывать уже какие-то данные без опубличивание методики измерений, это, ну, скажем так, недостаточно корректно. Поэтому я готов в рамках ассоциации, значит, мы знаем компанию Яндекс и Яндекс.Такси, значит, поэтому мы готовы сесть и обсудить эту проблему для того, чтобы все-таки были корректные сравнения и были адекватные оценки ситуации.
Допускаете ли вы возможность того, что те работы по реконструкции, которые проводились, они действительно могли сказаться, могли в худшую сторону изменить транспортную ситуацию в Москве?
Да, я убежден.
Нет, я имею в виду не сами ремонтные работы, а вот результаты этих работ.
А, результаты?
Да.
Вы знаете, вот что касается результатов выполненных работ, здесь, конечно, я сторонник того, чтобы говорить не по Москве в целом, это как средняя температура, мы с этим с вами прекрасно знаем в разных областях, а говорить конкретно о тех, скажем, фрагментах уличной дорожной сети, там конкретные улицы, конкретные переулки, где действительно по результатам стало хуже. Я могу сказать, что, безусловно, очевидно, есть такие результаты. Я по своему принципу без измерений, да и любой, кто передвигается по Москве, я могу сказать, что на мои ощущения, на сестринке ситуация ухудшилась.
Какие еще могут быть объяснения? Автомобилей стало больше? Или действительно это все дело в изменении схемы движения?
Значит, первое, и, конечно, количество автомобилей. Я хочу напомнить, что значит, прирост индивидуального легкового транспорта в Москве ежегодно достигает до 120 тысяч единиц. То есть по мере принятия решений по оптимизации дорожного движения постоянно накладывается увеличение количества транспортных единиц. И 3,5-4 миллиона единиц ежедневно значит, находится на уличной дорожной сети. Поэтому это такой процесс непрерывного негативного воздействия на, значит, на организацию дорожного движения с точки зрения увеличения количества транспортных средств. И, безусловно, я думаю, что, скорее всего, на мой взгляд, в ближайшем будущем придется все-таки принимать более радикальные меры по каким-то ограничительным мероприятиям по передвижению.
Платный въезд куда-нибудь уже за Московскую кольцевую автодорогу?
Вы знаете, в других мегаполисах тоже платный въезд на первоначальных этапах отвергали. Сегодня платный въезд отвергается руководством Москвы. Но я, как исследователь, не исключаю, что через некоторое время придется и рассматривать вопрос платного въезда.
Вы полагаете, это серьезно скажется на транспортной обстановке?
Ну, я говорю сейчас только о центре Москвы. И, безусловно, платный въезд в центр позитивно окажется на именно пробочности в центральной части города.
Спасибо.
Только в центральной.
Спасибо. Это был Нарайр Блудян, директор транспортной ассоциации Московской агломерации. Ну и Мартин Силен или Силен, я уж не знаю, пишет об этом же. Платный въезд внутрь Садового кольца не за горами. Но по ощущениям именно так и должно произойти. Сейчас едем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас немного новостей и культуры. Просто напомню, что после информационного выпуска в 14.30 мы ждем в нашей студии чрезвычайного и полномочного посла Республики Зимбабве в Российской Федерации Майка Николаса Санго. А пока есть возможность порадоваться, наверное, за отечественных кинопроизводителей. Появился фильм, который побил рекорды по сборам. Это фильм российского производства. Вот для российских кинокартин такие новости не часто поступают. Последний, кто бил рекорды, у нас был «Сталинград». Сейчас «Последний богатырь». Фильм «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым российским фильмом в истории. Это все данные бюллетени кинопрокатчика. Как отмечается, после 5 недель проката фильм собрал 1 миллиард 680 миллионов рублей. Таким образом, картина обогнала лидирующий ранее «Сталинград» Федора Бондарчука, который собрал 1 миллиард 670 миллионов рублей. Таким образом, уже на 10 миллионов рублей «Последний богатырь» собрал больше. Ну и ранее сообщалось, что «Последний богатырь» продолжает лидировать в российском кинопрокате. Это все после 5 недель. Сейчас с нами на связь выходит Николай Никулин, кинокритик. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Как объясняете успех «Последнего богатыря»? Что это? Синтез нашего кинопроизводства и продюсеров из... откуда? Из Диснея?
Дисней, да. Ну, слушайте, этим было бы слишком просто объяснить. Все-таки Дисней делает не свой первый фильм. Его первый фильм, как известно, назывался «Книга мастеров». И это была совершенно аналогичная картина, где тоже рассказывался это, ну, рассказывался такой синтез сказки. То есть там тоже были и «Кощей бессмертный», и «Баба-Яга», и все такое прочее. Я бы в кавычках дал такое, все такое прочее, да, такое словосочетание из Керуака. Но, тем не менее, тогда эта картина не вызвала ни положительные отклики критиков, в общем-то, и в кассе не так себя проявила. А «Последний богатырь», видите, сразу обогнал даже Бондарчука, да, по кассовым сборам сейчас стал самым главным событием. Ну, слушайте, история, я думаю, история такая. Во-первых, всегда об этом говорил и буду повторять, что люди платят не за фильм, а за ожидания. Одно дело, когда мы с вами оцениваем фильм «Последний богатырь», я должен заметить, что не все кинокритики согласны с тем, что фильм получился. Mm-hmm. Очень много различных отзывов. А тем не менее, фильм собрал достаточно большую кассу, что говорит просто о хороших маркетинговых делах. Во-первых, это был замечательный трейлер. Трейлер, сделанный очень клипово, да, монтажно. Замечательный подбор актеров. Ну, сам Дисней, собственно, рассказывал о том, что это понимаете, какой этап? Это не когда режиссер просто решает снять в своей самоуверенности кино. Нет, тут, конечно, студия сказала, подождите, мало сказки. А давайте добавим еще современности. А давайте главный герой будет некий Иван из 21 века. То есть нам же нужно, чтобы зритель себя как-то идентифицировал с героем. Потому что с Бабой-Ягой, Кащеем Бессмертным, ну, сложно, да, все-таки. Таких людей, бессмертных или старых бабок, которые летают на ступе, сейчас, ну, сложно найти их, тем более ходящих в кинотеатр. А с Иваном можно идентифицировать. Вот, первый момент. Второй, допустим, кастинг. Вот я вам расскажу, не знаю, знаете ли или нет, но на роль Кощея Михаил Боярский даже претендовал, но в результате не попал, а Константин Лавроненко играет. Это тоже важно, потому что был серьезный кастинг, и кастинг проводил не только режиссер, но и вот целая студия «Дисней». Ну и понимаете, все-таки Дисней, на мой взгляд, он старается, в отличие от российских производителей, не добавлять в сказку мораль. Ну мы вообще привыкли по русской традиции, что в сказке она должна быть, да?
Да.
Но проблема в том, что русский художник, любой, кстати, русский художник, я в данном случае говорю, вообще и писателей беру, и режиссеров, русский художник, он мыслит широко. Он всегда пытается в свое произведение искусства добавить широту мысли, да, обязательно какую-то философию, психологию. Дисней в этом смысле, ну, не идет вот на этом поводу, работая с русской публикой, да, это все-таки вот на фильме российский актер, российский режиссер и, ну, в общем, весь российский состав, российские операторы, он, тем не менее, контролировал всю работу над съемками, и, естественно, главная была задача сделать все это без морали, а просто развлекательное кино. Ну, мы понимаем, что вообще-то, если взять даже последние кассовые сборы, то мультики набирают, в общем, достаточно много. Даже сейчас, если взять кассовые сборы, вот фильм «Мексиканский тайны Коко» тоже в лидерах. Даже обогнал «Лигу справедливости» у нас в отечественном прокате.
Позвольте, я просто попытаюсь вот для себя сложить пазл для того, чтобы понимать. То есть студия «Дисней» абсолютно технологично подошла к кинопроизводству конкретной картины для российского зрителя здесь же, в Российской Федерации. Эти технологии, они принесли оттуда, из Голливуда откуда-то, и это сработало здесь.
Да, не нужно, ну, смотрите, не нужно бояться того, что технологии Голливуда на нашей почве могут не работать. Это доказывает хотя бы просто голливудские фильмы, которые тоже собирают достаточно много, да. Мы там говорим, мы в России не читаем комиксы, но при этом фильмы по комиксам, опять-таки, набирают самую высокую кассу. Да, это не странно, это просто не то, чтобы мы читаем комиксы или не читаем, а просто делают зрелищное кино. И делают достаточно клиповое. Если, кстати, кто-либо смотрел фильм «Последний богатырь», и в этом была претензия критиков, и моя, в частности, претензия, но думаю, что это повлияло и на хорошие сборы, там использовано очень много зарубежной музыки. Ну, практически нет отечественной. Там есть в одном моменте, не буду спойлерить, но все остальное – это зарубежная западная музыка, да, заморская, говоря сказочным языком. Вот, и фильм вообще, понимаете, даже действие происходит не то чтобы в каком-то прошлом нашем, конкретно на Руси, да, а это просто некое сказочное пространство, то, что вообще западное кино любит делать. Вот вспомним, например, популярные сериалы там Дэвида Линча «Твин Пикс», да, это некое, на самом деле, загадочное пространство, оно вроде как находится в Америке, но оно живет по своим законам, и по этим законам живут свои герои, у них тоже какие-то расписанные роли. То же самое сериал «Фарго», тоже некий выдуманный городок в Америке и так далее. И здесь некая, на самом деле, выдуманная сказочная страна, понятно, что это на Руси, но тем не менее там не угадывается, ну, кроме каких-то, знаете, таких лубковатых декораций, о чем тоже не применули сообщить критики, что это достаточно вычурно. Но тем не менее, да, какие-то угадываются. И все равно это некое сказочное пространство, что и замечательно, потому что зритель, по сути дела, хоть в кино не в том, чтобы узнать историю или узнать что-то о современности, а наоборот, чтобы уйти от этой реальности.
Николай, да, Николай, я прошу прощения, потому что у нас остается 30 секунд, даже меньше, и важный вопрос от наших слушателей, да, от меня тоже. А в мировом прокате этот фильм вообще имеет шансы на что-то? Ваша оценка?
Почему нет? Я знаю, что премьера была и в Германии, да, ну, то есть, я пока точных цифр не знаю, но вот преимущество диснеевских фильмов в том, что они сделаны для интернациональной публики. Конечно, здесь очень силен национальный мотив, но, слушайте, а России этим интересно? Ну, чем интересно? Россия, прежде всего, для Запада. Это конструктивизм 20-х годов, да, и это наши, в общем-то, сказки богатырские, которые расширяют мифологическое пространство.
Спасибо, это был Николай Никулин, кинокритик, сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:36. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И сейчас попытаемся разобраться, что же произошло в Зимбабве, в той стране, за которой мы следили на протяжении нескольких недель внимательно. Я напомню, там сменилась власть на место Роберта Мугабе, президента страны, который возглавлял Зимбабве 37 лет. Пришел новый президент Эмерсон Мнангагва. Он приведен уже к присяге был 24 ноября. Но и сейчас с нами чрезвычайный и полномочный посол Республики Зимбабве в Российской Федерации Майк Николас Санго. Здравствуйте, господин посол. Можете объяснить нашим радиослушателям, что же именно, по вашей оценке, произошло в вашей стране?
То, что происходит в Зимбабве, это сейчас делается там история.
The coverage by international media has been very clear on what has transpired. The important thing is, where do we go from here?
И очень важно то, что как это освещается средствами массовой информации во всем мире, и освещается довольно-таки правильно. Очень важно и прозрачно то, что происходит в настоящее время в стране.
But before I go further, I would like to express my gratitude and appreciation to the people of Zimbabwe and also the diaspora for supporting this process.
Но в первую очередь, прежде чем я расскажу о том, что происходит и что нас ждет, мне бы хотелось выразить мою благодарность и от имени зимбабвийского народа, и от имени диаспоры нашего народа за ваше внимание и о том, как вы освещаете эту проблему.
But to be where we are, we pay also special gratitude to our former president, who has set the pace for the development of the country.
А также мы хотели бы выразить нашу благодарность нашему предыдущему президенту, который открыл дорогу нашей стране для развития.
Of course, during a long period of time that he has been in power, certain things did not go well.
Понятно, что в течение того долгого периода, когда он находился у власти, не все шло хорошо.
And it is a time that the new president and his new government should correct some of the past challenges that this country has gone through.
И понятно, что сейчас новому президенту и новому правительству нужно будет исправить те ошибки, которые были совершены в последнее время, для того, чтобы страна могла развиваться дальше.
And we, as Zimbabweans, we believe that we are making a fresh start in the development of our country.
И мы, зимбабвийцы, мы верим, что мы сейчас начнем новый старт, бурный старт к новым высотам развития нашей страны.
In the statement issued by the new president, he indicated quite a number of areas that we foresee the future development of our country from where it is.
В своей вступительной речи новый президент отразил как раз те отрасли, в которых мы, на которые мы должны обратить особое внимание в нашем дальнейшем развитии.
Among the critical issues that he has mentioned is re-engagement with the international community.
И одним из тех недостатков, которые были при прежнем правлении, было как раз то, что это недостаток связи с международным обществом.
Addressing the issue of the land, which has been a critical issue during the last 20 years.
Ну и об этом как раз критических замечаний было очень много в последние 20 лет.
While he has said land reform is not reversible, he wants to ensure that all the farmers whose land has been taken are going to be compensated.
И вопрос о тех землевладельцах, которые потеряли свои земли, сейчас стоит остро, и президент сказал, что все их потери будут компенсированы.
He is also going to make sure that democracy prevails, that people would have the power and the authority according to the constitution to say whatever they think affects their lives.
И, конечно же, в первую очередь мы будем развивать демократические институты для того, чтобы народ был при полном участии в исправлении своей жизни.
And he is committed to have a free and fair election next year.
И для этого как раз предусмотрено на следующий год провести выборы.
And also important is that he wants to bring the nation together once again.
И, конечно, очень важно, что новый президент собирается опять объединить нацию.
We think these policies would be able to move our country from where it is now into the future.
И я надеюсь, что именно этот путь как раз и приведет нас к хорошему успеху в будущем.
В Российской Федерации, когда рассказывали о том, что происходило в Зимбабве, очень часто можно было встретить термины «революция», «переворот». Как сами зимбабвийцы называют то, что произошло?
Well, revolution, you want to understand it from a point of view of where we came as a nation.
Ну, революция, это надо понимать по той точке отсчета, с которой мы начинаем.
Our country was born out of a violent revolution.
Наша страна родилась в процессе очень жестокой революции.
And there will not be another revolution.
И не надо нам других революций.
We're talking about revolution in terms of development.
Мы говорим о революции именно в смысле развития.
То есть то, что произошло в ноябре 2017 года, вы воспринимаете как поступательное движение по развитию страны.
Yes, if you look at it from that point. Well, people want to say it's a revolution, but it's not a revolution in the true sense of the word revolution.
Люди понимают это, конечно, как революцию, но это не является революцией в полном смысле этого слова.
But these are people who are reasserting their constitutional right to tell their government that it is time that there is a change of guard.
Мы сейчас находимся как бы в процессе реституции тех конституционных прав, тех конституционных норм, которые должны быть. И именно об этом люди и говорят.
And for this reason, this is why there was no bloodshed. Everything was done constitutionally.
Именно поэтому не было пролита кровь. Именно поэтому мы говорим о том, что все было совершено в конституциональной в конституциональных рамках.
Насколько корректны свидетельства, что господин Мугабе, будучи уже отстраненным от власти, будет получать довольно приличную пенсию, появлялась даже цифра конкретная, примерно $150,000 в месяц. Это достоверная информация?
Yes, there is that information that is circulating. But the 150,000 is his annual salary.
Дело в том, что это не совсем информация, это скорее спекуляция. А его $150,000 это не в месяц, а в год.
It's annual salary. Yeah.
Это не месячная, еще раз повторяю, зарплата, это зарплата в год.
Тогда, если возможно, поговорим о возможном развитии российско-зимбабвийских отношений. Они не просто выстраивались, поскольку в 2016 году из Зимбабве уходит компания «Алроса», потому что не удалось о чем-то договориться важным с правительством. Сейчас говорят о крупном инвестиционном проекте по добыче платины, совместном. Так у каких проектов возможно будущее?
First of all, the relationship between Russia and Zimbabwe is not defined by who is in the office, but it is historical.
Ну, в первую очередь нужно сказать, что отношения между Зимбабве и Российской Федерацией, это они говорят, ну, они не начинаются с того, кто находится у власти в Зимбабве, они исторически уже давным-давно развиты.
It is a relationship that any leader of our country now and in the future will always remember that the Russian government, in through its predecessor state, the Soviet Union, they played a pivotal role in the independence of our country.
И независимо от того, кто был во главе нашего кабинета, кто сейчас находится во главе нашей страны, мы всегда помнили и помним о том, что о роли России и о роли бывшего Советского Союза именно в установлении самостоятельности и независимости нашей страны.
So before I can even talk about projects in Zimbabwe, let me assure you that the relations between Russia and Zimbabwe, they are entrenched in blood.
Я хочу в первую очередь сказать, прежде чем говорить о каких-то проектах, могу сказать, что наши взаимоотношения между Зимбабве и Россией, они закалились на крови.
And it is for that reason that today we have the Russian companies exploiting platinum in Zimbabwe.
И поэтому сейчас, в настоящее время, в Зимбабве находятся российские компании, которые добывают платину.
And we see this project moving forward.
И этот проект будет развиваться, как по нашему мнению.
And secondly, with regard to AROSA, I know discussions are still in progress on how AROSA can assist Zimbabwe in the exploitation of diamonds in our country.
И проект AROSA, он не закрыт. То есть здесь находятся еще какие-то возможности. Он находится в процессе, и сейчас ищутся возможности того, каким образом AROSA будет участвовать в разработке в поиске и в добыче алмазов на территории Зимбабве.
And I'm sure that these negotiations will result in AROSA playing a role in the extraction of diamonds in our country.
Я думаю, что подобные переговоры, они в конце концов закончатся тем, что AROSA будет играть свою роль в добыче алмазов на территории Зимбабве.
There are other areas of cooperation that are under discussion presently.
И другие различные области нашего сотрудничества, они еще находятся в обсуждении.
Particularly in the area of agriculture.
Особенно в области сельского хозяйства.
Our Minister of Agriculture was here just last month at the agricultural exhibition here, where he had discussions with the Minister of Agriculture as well as the Minister of Industry and Trade.
И также наш министр сельского хозяйства уже в прошлом месяце был здесь и с министром сельского хозяйства Российской Федерации, а также с министром промышленности и торговли, они обсуждали пути возможного сотрудничества.
And I can tell you there are other smaller companies that have already made their way into Zimbabwe.
И мы ожидаем, что более не такие крупные компании скоро появятся на территории Зимбабве.
And in the coming year, we expect that the third session of the Zimbabwe-Russia Joint Commission is going to be meeting either here or in Harare.
И мы надеемся, что скоро произойдет встреча межправительственной комиссии или здесь, в Москве, или в Хараре.
And this commission will be looking at other areas of mutual cooperation.
И данная комиссия рассмотрит другие области, в которых мы можем сотрудничать.
Если я вас правильно понял, господин посол, для вас одна из задач выйти из так называемой международной блокады. Не считаете ли вы, что в связи с этим нужно подальше держаться от России, от сотрудничества с Россией? Поскольку в отношении Зимбабве введены санкции, в отношении России введены санкции, и поэтому не стоит ли для того, чтобы выйти из этого, держаться подальше от Москвы?
No, in the effort to lift sanctions by the Americans and the British, it does not mean appeasing the Europeans, appeasing the Americans at the expense of our traditional friends.
Дело в том, что для того, чтобы выйти из-под санкций, которые установили американцы, Великобритания, а также европейские страны, это не значит, что мы должны отвергнуть долгую дружбу с Российской Федерацией.
And today more Russian companies could have been in Zimbabwe had it not been because of the sanctions that are there right now.
И сейчас даже наоборот, многие российские компании могут приезжать в Зимбабве работать, и это не потому, что мы под санкциями.
Because even those companies that are engaged with Zimbabwe, they are also finding it difficult to move money into Zimbabwe as a result of these same sanctions.
И понятно, что эти компании, которые сейчас собираются прийти в Зимбабве, конечно же, будут иметь проблемы с инвестициями или проблемы с тем, чтобы вернуть свои инвестиции, но именно из-за санкций.
In fact, the Russian companies stand to benefit with the lifting of sanctions because of Zimbabwe's look east policy, which is anchored on Russia and China.
И понятно, что и российские компании, и зимбабвийские компании заинтересованы в том, чтобы эти санкции были прекращены, и, конечно же, мы еще таким образом заинтересованы в большем развитии наших отношений с Китаем.
Насколько
с этой точки зрения.
Китай сейчас вообще важен для Зимбабве?
Is China very important now for Zimbabwe and as important it is?
China and Russia, they are rated equally by the Zimbabwean government. Because of that historical relationship that we have with those two countries.
Россия и Китай находятся на одном уровне для зимбабвейцев, потому что мы имеем с ними долгие исторические вот уже оправданные отношения.
Можно ли Россию и Китай назвать конкурентами в Зимбабве?
Can we call Russia and China like competitors in Zimbabwe?
No, not at all. They are
совсем
not, they are not competitors. These are friends of Zimbabwe who are considered as traditional allies, and they will remain traditional allies of Zimbabwe. They will not be competing for dominance in Zimbabwe, but they will go there as equal partners with the Zimbabwean government.
Нет, ни в коем случае их нельзя назвать там, конкурентами, потому что это традиционные союзники Зимбабве. Имеют долгую историю, и они там не соревнуются, не конкурируют на зимбабвийском рынке, они являются партнерами.
Если говорить о перспективах сотрудничества России и Зимбабве, то, по вашему мнению, на чем оно может строиться? Сейчас я посмотрел товарооборот, 67 миллионов долларов, это ничтожно мало, но в разы больше, чем было.
Well, from your point of view, how can we base our cooperation industrial? Economic cooperation with Zimbabwe, because our exchange now is about $68 million, yes, in our negotiation.
But было 12 совсем недавно. But,
very not many years ago, it was only $12 million. Yeah, so it grew up very well, but it's not enough.
That is quite true, and we have been decrying the lack of interest by Russian companies to move beyond the European sphere.
Мы, конечно же, дело в том, что мы уже давно плачем на эту тему, то, что российские компании не с такой охотой едут в Зимбабве, как они развивают свои отношения, например, в Европе.
Russian business people, they still see sub-Saharan Africa as a risk area. And this is what we are saying to them every day, that there is something that we have to gain by going into sub-Saharan Africa.
И дело в том, что мы до сих пор российские бизнесмены считают Южную Африку очень опасным, рискованным местом, и они не хотят туда по многим причинам идти, и мы убеждаем их каждый день, что они могут многое получить именно здесь, в этом южноафриканском регионе.
They view Africa as an area of disease, Ebola, as conflicts, but it is not every part of Africa.
Да, понятно, про Африку говорят, что это там много заболеваний, Эбола, конфликты, но это не относится ко всем частям Африки.
From the Zimbabwean point of view, they've opened arms for Russian companies to go into Zimbabwe. But we have not had the reciprocation from the Russian businesses.
И дело в том, что мы всегда открыты для российских компаний, но, к сожалению, до сих пор пока еще нет взаимности в наших отношениях.
Если вернуться к санкциям, если позволите, как вы видите себе возможность их отмены? Нужно же будет идти навстречу требованиям различных стран.
The positive thing coming out from last events of the last two weeks.
Ну, есть положительные моменты в тех событиях, которые произошли в последние две недели.
The British Prime Minister and the American Foreign Secretary, they've announced publicly that they are in a position to assist Zimbabwe on condition that certain conditions prevail in Zimbabwe, which we think those conditions are going to prevail.
И дело в том, что вот недавно и премьер-министр Великобритании, и госсекретарь Соединенных Штатов Америки заявили о своей готовности оказывать помощь Зимбабве, если будут выполнены некоторые предварительные условия, но этих предварительных условий пока они еще не заявлены.
And the pronouncement by the new president that he is ready to re-engage with them is a new signal that he has not been there for a long time to engage and recreate those relationships.
Mm-hmm. И заявление нашего нового президента о том, что он готов восстанавливать отношения, это как раз очень важный момент, потому что до этого никто о восстановлении отношений не говорил.
And we think that is a very positive development.
И мы думаем, что это очень позитивное развитие событий.
Возвращаемся к Роберту Мугабе.
Well, getting back to,
кто он Mugabe. Для Зимбабве?
Who is he for Zimbabwe now?
Despite what has happened,
несмотря на то, что произошло,
despite being asked to resign from his office,
несмотря на то, что от него попросили уйти в отставку,
he remains an iconic leader in our society, in our country, in our nation.
Он по-прежнему остается бесспорным иконическим, можно так сказать, лидером нашей нации.
He is the founding father of Zimbabwe.
Он отец-основатель Зимбабве.
He led the struggle, the fight against colonialism.
Он возглавил и вел борьбу против колониализма.
And the new president said he must be remembered in history for the role that he played.
И новый президент заявил о том, что Роберт Мугабе должен остаться в истории страны за ту роль, которую он в ней сыграл.
And I speak with confidence that the Zimbabwean people, they still respect him for the role that he played, despite the problems that have happened over the years.
И я абсолютно не сомневаюсь в том, что зимбабвийский народ помнит эту его роль, которую он сыграл в истории страны, несмотря на все те события, которые происходили последние 20 лет.
Последний вопрос. Сколь вероятна победа Эмерсона Мнангагвы, если он заявится в качестве кандидата в президенты?
Next year?
The elections will be the next year.
Yes, elections will be next year, but next month there's going to be the ruling party's national congress.
Да, выборы будут на следующий год, но через месяц будет общенациональный конгресс.
And they are going to confirm him as the new party president.
И они хотят провозгласить на этом конгрессе его как партийного президента.
And they are going to nominate him as their presidential candidate for 2018.
Предъявить его как кандидата в президенты на выборах
2018 года. Я благодарю за то, что господин посол нашел время прийти к нам в студию. Время наше подошло к концу. С нами был чрезвычайный и полномочный посол Республики Зимбабве в Российской Федерации Майк Николас Сангу. Спасибо, господин посол. Приходите еще.
Thank you, спасибо.